Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, спустя 17 лет после августовского путча 19 августа 1991 года, большинство россиян оценивают те события как эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны, где правотой не обладала ни та, ни другая сторона. Такие данные приводят аналитический центр Юрия Левады. Более того, по данным исследователей, более трети россиян вообще не поняли, что тогда произошло. 34% опрошенных граждан России считают путч трагедией, имевшей гибельные последствия для страны и народа. Лишь 11% уверены, что в 1991 году произошла победа демократической революции, покончившей с властью КПСС. О причинах запрета московскими властями ряда памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, почему вот привычное шествие, которое всегда мы ждем 22 августа, но на этот раз не состоится?
Трудный вопрос. Я последние несколько лет сталкивался постоянно с препятствиями мэрии в проведении тех или иных массовых акций. Да не только я, и мои друзья, как вы знаете, запрещали марши несогласных, и были трудности с проведением массовых акций в прошлом году во время избирательной кампании. Но то, что впервые за 17 лет мэрия не согласовала нам в полном объеме наши традиционные мероприятия, которые проводят защитники Белого дома, ну, для меня это было просто шоком. Как вы знаете, может быть, и наверняка наши слушатели знают, мы проводим ежегодно 22 августа, отмечаем День российского флага. Дни попадают и будничные, и воскресные, несмотря на то, что это лето, несмотря на то, что люди в отпусках, все-таки от тысячи до двух тысяч человек у нас участвуют в наших акциях обычно. И причина, которая названа в этот раз, ну, совершенно, на мой взгляд, не имеет отношения к действительности. Нам сказали, что мы будем препятствовать движению транспорта. Там улица пересекается, Новый Арбат, когда эта колонна движется, пересекается, но буквально в течение 10 минут люди проходят, и дальше движение открывается. Там движение перекрывается действительно на мосту, но это где-то минут 40-45. Это раз в год бывает. Это не каждый, не каждую неделю, не каждый месяц. Это бывает раз в год. Это праздник. Как мы знаем, мэрия проводит в день города массовые свои мероприятия. Перекрывают всю Тверскую улицу там, на целый день. Но я совершенно не понимаю мотивов мэрии. Они нам предложили вместо нашего традиционного шествия от Горбатого моста до места гибели троих ребят-защитников Белого дома, предложили, если вы хотите шествие, пройдите по набережной Тараса Шевченко. Но это, понимаете, это издевательское, на мой взгляд, просто предложение.
Член Бюро Объединенного гражданского фронта Александр Осовцов, бывший депутат Госдумы, бывший депутат Моссовета, ветеран обороны Белого дома, констатирует измену Кремля заветом 91 года.
Я думаю, что нынешняя российская власть к событиям 19 августа 91 года относится со страхом и отвращением. С отвращением, потому что те идеалы, которые тогда, сколь бы абстрактные, по-разному толкуемые они ни были, для них неприемлемы, а со страхом потому, что их предметная практическая политика настолько противоположна тому, к чему стремились, не только декларировали, но и реально многие стремились тогда, что любое новое, даже небольшое движение в том направлении вызывает у них панику.
А под какими лозунгами вы собираетесь провести свои мероприятия? Потому что не секрет, что вот все организаторы этого митинга, они подписали письмо с осуждением политики России на Кавказе.
Ну, вы знаете, Из организации это немножко другой сюжет, и тем не менее, естественно, когда мы подавали уведомление, это был день 7 августа,
за день до войны.
Это фактически за день до войны, и мы, конечно, не предполагали, что вот этот вооруженный конфликт, который произошел, он может стать одной из основных тем нашей акции. Я просто хочу напомнить, что тем не менее, естественно, мы будем подавать в суд заявление об оспаривании незаконных действий мэрии, вот этого незаконного запрещения нам шествия, мы будем оспаривать в суде. Тем не менее, оргкомитет, в который вошли представители разных политических сил Москвы, это и Союз правых сил, и представители Молодежного яблока, и Объединенного гражданского фронта, и Российского народно-демократического союза Касьянова, и бывшей Республиканской партии России. То есть это, в общем, практически все демократы Москвы. И все-таки мы решили в этот раз принять условия мэрии и проведем на митинг на месте сбора фактически у Горбатого моста. Поэтому я хотел бы пригласить, пользуясь случаем, пригласить москвичей, те 11%, которые считают эти события действительно революцией, которая изменила этот день рождения новой России, пригласить вот эти 11% россиян и 11% москвичей на этот митинг. Как известно, 11% для Москвы – это большая цифра, это 650 тысяч человек. Конечно, Горбатый мост не вместит такое количество, но хотя бы если вы придете, мы будем очень рады. Ждем вас в пятницу, 22 августа, в 11 часов на Горбатом мосту у Дома правительства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем. Говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером, он находится в нашей студии. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР, гордится плодами августовской победы над ГКЧП.
Современные власти относятся к ГКЧП как к эпохе Александра Македонского. Это когда-то было, к современной власти это не имеет никакого отношения, поэтому не радоваться, не печалиться не стоит. Конечно, это весьма наивное, очень такое простодушное отношение, потому что если бы не было тогда этих событий, если бы мы не сломали хребет ГКЧП, я так полагаю, как бы ни развернулась история СССР или без СССР, во всяком случае современных правителей, конечно, во власти бы не было никого абсолютно. Поэтому они должны быть благодарны нам и мне в том числе, которые в конечном счете возвели их на трон. Но они этого не понимают, конечно. Они считают, что как вот этот древнеегипетский бог Азирис, что сами себя породили. Вот такое наивное, по-моему, представление у современной власти.
Путч ГКЧП глазами россиян 17 лет спустя. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 августа в час дня. На чьей стороне были симпатии граждан в августе 1991 года? Почему это событие все больше вытесняется из общественной памяти? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. В России не было ни реституции, ни люстрации. Возможно ли при таких условиях считать, что была победа над путчем, да? И второе. После демократической революции у власти должны находиться демократы. Почему в России власть перешла к чекистам?
Давайте я начну со второго вопроса, с ответа на второй вопрос. Почему власть перешла к чекистам? Потому что... Почему мы называем победой то, что произошло в августе 91 года? Было завоевано, мы получили в результате вот этой августовской революции, главное, что мы получили, это свободу, это свободные выборы. И вот благодаря этим свободным выборам власть, к сожалению, перешла в руки чекистов. Вот я как бы так ответил на это, на эти вопросы. Но одновременно вот эта победа наша в августе 91-го дала нам, дает нам шанс на то, что мы власть от чекистов заберем.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот прошло 17 лет с этого, как говорится, знаменательного события. Уже народилось новое поколение, которое вообще об этом ничего не знает и, честно говоря, к сожалению, знать не хочет. И вот у меня такое впечатление складывается, что в наше такое информационное время это буквально несколько строчек в учебниках, там где-то в интернете они прочитают и все. Но дело вот в чем. Дело в том, что вот стоили вот те, даже вот трое убитых, по-моему, трое, которые под танками погибли, ребята вот эти вот, чтобы вот сегодня вот российские танки двинулись на Грузию, там, под якобы таким предлогом, что освобождают Осетию, там, Южную, вот, и также Северную и Абхазию. И вот мне такой вопрос складывается к гостю Владимира. Вот скажите, пожалуйста, вот было такое понятие, ползучий такой невидимый, значит, путч. По-моему, он победил, вот мне так кажется.
Я с вами абсолютно согласен. С моей точки зрения, основные лозунги и основные пункты программы ГКЧП, которые они на своей пресс-конференции знаменитой, помните, наверное, по телевизору, представили, они сейчас на самом-то деле реализованы. И я с горечью вынужден сказать, что да, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, произошел переворот. Я его называю для себя ГКЧП-3, если первая была в августе 91 года попытка, вторая была в октябре 93 года, то сейчас, наконец-то, ГКЧП-3, третий государственный переворот совершен. И он, собственно, плоды его мы сейчас видим.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер видит новую политическую угрозу для России.
Начиная с 19 августа того года, когда мы, нас не так уж и много было, остальные были равнодушны. Но мы, которых было больше, чем сегодняшних антивоенных пикетов, на порядке мы поверили, то о нас как плохо обошли, и нынешнее поколение будет жить при фашизме. Но не надо слово «фашизм» понимать так, что это будет калька 1933-1945 года Германии. И мы уже имеем это. Я сейчас в ужасе от отношения к Грузии и грузинам, которая вспыхнула в людях.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Михаил, а вы не считаете, что 4 октября все завоевания конца 19 августа пошли прахом?
Ну, давайте подождем 4 октября, будем вспоминать октябрьские события. Слово Михаилу Шнейдеру.
Нет, не считаю. Нет, не считаю. Я считаю, что в октябре 93 года... В октябре 93 года произошла попытка фашистского переворота в России. И эта попытка была подавлена, к сожалению, она была подавлена, ну, скажем так, не очень конституционными средствами, но поскольку я был непосредственный наблюдатель, и не только наблюдатель, но и принимал непосредственное участие в тех событиях, я тогда работал в мэрии советником мэра Москвы, поэтому достаточно хорошо информирован был. Я видел честные попытки Ельцина и его команда договориться с командой Верховного Совета. К сожалению, этого не случилось. И не по вине президента, а скорее по вине Хасбулатова и Рудского.
Вернемся к вашему запрещенному шествию. Его организаторы уже выразили свой протест московским властям.
Мы от имени оргкомитета мы обратились с обращением к москвичам. Что касается протеста, то, как я уже говорил, это будет заявление в суд, обжалование действий. А в обращении к москвичам мы говорим о том, что сейчас память о нашей общей победе 91 года, именно сейчас она нам необходима, потому что Россия перестала быть свободной страной. У нас подавлена свобода прессы, собраний и политической деятельности. Не действуют законы. Люди не защищены от самых различных форм произвола. И бесправие граждан, бесправие россиян самым ярким образом проявилось как раз в последние дни, когда власти, грубо нарушив правовые нормы и не получив согласия Верхней Палаты Парламента, ввязались в военную авантюру в Грузии. Сейчас, когда наши гражданские права вновь попраны, память о событиях 19 августа заставляет нас вновь сплотиться и выйти на улицы для того, чтобы потребовать возврата гражданам утраченных прав и свобод.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот почему символикой Новой России выбран триколор, это первый вопрос, византийские гербы, гимн Советского Союза. Что тут демократического? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот в обращении к советскому народу 20 августа говорилось следующее. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества, циничная спекуляция на национальных чувствах, лишь ширма для утворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Что вы можете сказать по этим двум моим вопросам? Спасибо.
Это, очевидно, слово к народу процитировал наш радиослушатель.
Я не совсем понял, пока думал над вторым вопросом, откуда он появился, что за обращение 20 августа к россиянам. Давайте я попробую ответить так, как я понял этот вопрос. Видимо, имеется в виду, может быть, я неправильно понял, но давайте скажу, как я понял. Видимо, имеется в виду результаты мартовского референдума о сохранении обновленного СССР, 17 марта 1991 года. Да, были результаты этого референдума, но известно также, что, помните, вы, наверное, помните, как был составлен вопрос, очень хитро, и на этот вопрос даже люди демократических убеждений вынуждены были отвечать, он был составлен таким образом, хотите ли вы быть, богатым и здоровым, а не бедным и больным? Видимо, люди все-таки будут отвечать богатым и здоровым. Но хотел бы напомнить также, что результаты референдума в разных республиках были совершенно разные. И на Украине, и в Грузии, и во многих других республиках большинство избирателей не поддержало как раз вот этот самый богатую жизнь в обновленном Союзе, потому что все помнили, что такое на самом деле вот этот самый, что такое на самом деле Союз и что такое на самом деле дружба народов.
Да, еще про символику.
Про символику, вы знаете, на мой взгляд, вот эти символы, они, конечно, друг другу не соответствуют. Если символ России – это триколор, почему был выбран триколор? Это, видимо, был противовес красному флагу, который в конце 80-х, начале 91-м году вызывал реакцию отторжения просто у большинства здравомыслящих граждан России. Ну, не знаю, эту историю, наверное, можно найти в интернете, почитать, найти старые подшивки газет. Я, собственно, не особенно эту тему размышлял. Что касается советского гимна, ну, это, конечно, нонсенс. Это, конечно, нонсенс. И я убегаю из комнаты, когда начинает играть гимн. Я не могу его слушать просто.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня таких три небольших вопроса. Да здравствует свободная единая Грузия. Это первый вопрос. Второй вопрос. Путин начинал свою карьеру президента со взрывов домов. Я не понимаю, какой смысл ему подставлял вновь избранного президента, начиная никому не нужную войну, оккупационную войну. Это первых два вопроса. И третий вопрос, что эта война начинается не только против Грузии, но и непосредственно против меня, как гражданина Российской Федерации. На всех уровнях. Я приезжаю в Москву, и стоит милиционер с автоматом, скорострельность выстрелов которого 600 выстрелов в минуту.
Очевидно, это один из ваших потенциальных участников митинга, москвич, наш радиослушатель. Вот вернемся к вопросу, что будут ли, очевидно, стихийно звучать все-таки антивоенные лозунги на этом митинге.
Вы знаете, я хотел бы, думаю, что будут обязательно, потому что среди членов оргкомитета у нас представители антивоенного движения в Москве, Сергей Давидец и другие ребята. Я бы хотел все-таки ответить на вопрос слушателя. Я не хочу сейчас касаться взрывов домов и лозунга «Да здравствует единая Грузия». Я считаю, что вот грузины сами должны разобраться в том, что у них произошло в стране и со своим президентом. Если они ему доверяют, значит, они его изберут. Если нет, то нет. Не хотел бы касаться роли нашего бывшего президента во взрывах домов. Значит, если, дай бог, когда-нибудь у нас в стране будет свободный суд, а я в это верю, то, наверное, этот суд должен разобраться в степени вины. Но что сейчас уже очевидно, это то, что случилось в Южной Осетии, это полный провал внешней политики России последних лет. Я напомню, что эта политика проводилась под руководством Владимира Владимировича Путина. Она была основана на возрождении агрессивной стилистики, брецании оружием, на провокациях, на готовности ввязываться в силовые действия. И личную ответственность за этот провал как раз и несет
Путин.
И несет Владимир Владимирович.
Напомню, что у нас в студии ветеран обороны Белого дома Михаил Шнайдер. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские войска будут в основном отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Глава МИД России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО по российско-грузинскому конфликту. На экстренном заседании в Брюсселе министры призвали Россию как можно скорее вывести войска из Грузии. Генеральный секретарь Союза ЯАБ де Хопсхефер заявил, что проведение заседаний Совета России и НАТО невозможно до тех пор, пока в Грузии остаются российские войска. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, включая двух гражданских лиц. Ей возвращены 5 военнослужащих. ОБСЕ направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Россия отказалась участвовать в международных военно-морских учениях Open Spirit 2008 в Балтийском море. В Подмосковье на Каширском шоссе при покушении убит генеральный директор транспортной компании «Транссервис» Давид Дуадзе. Погиб и его спутник. В Каире при пожаре в здании парламента Египта пострадали 5 человек. Причина возгорания – неисправность электропроводки. В Алжире, недалеко от столицы страны, в результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, еще 38 ранены. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, подал в Гаагский трибунал по преступлениям бывшей Югославии ходатайство об отводе судьи. В Пакистане правящая коалиция во вторник не смогла достичь договоренности.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером. Он находится в нашей студии. Философ-публицист Виктор Аксючес, бывший депутат Верховного Совета России, разочарован в идеалах августа 91-го.
19 августа 91-го года произошла реальная, действительно, народная революция. Абсолютное большинство страны, это было явно в Москве и вокруг Дома Советов, отринуло коммунизм. И в этом смысле ГКЧПисты не имели никаких шансов. Но, к сожалению, как это всегда и бывает в истории, вместо чаяния народа у власти утвердился режим либерал-большевистский, который принес новые бедствия и разрушения России. И современный режим, начиная с Путина и продолжаемый сейчас, я бы назвал попыткой восстановить российский традиционный государственный режим. Вот мы сейчас и живем в ситуации, когда возрождается подлинная Россия. Да, у нас много, может быть, претензий к тому, что происходит. Да, мы можем констатировать много неудач и много ошибок, но то, что сейчас происходит, не имеет никакого отношения к тому, что творилось до 91 года и начиная с 91 года до 2000 года в России.
Заговорили о роли нынешнего премьера как идеолога российской внешней политики. В каком это документе содержится?
Вы знаете, это сегодня утром было опубликовано заявление группы российских политиков и общественных деятелей известных. Ну, достаточно сказать, что его подписали Никита Белых, председатель партии «Союз правых сил», председатели подписали аж три известных человека, известных представителей «Яблока». Это Ермоленко, самарское отделение партии «Яблоко», Максим Резник из Петербурга и Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока». Подписал Гарри Каспаров, подписал Борис Немцов, подписал член Президиума Народного демократического союза Иван Стариков и многие другие. Вот это заявление, оно сегодня впервые появилось на сайте «Демократ.Инфо». Это сайт объединенных демократов. Как вы знаете, сейчас группа демократических политиков и общественных деятелей готовит съезд, общероссийский съезд демократических сил. Простите, забыл сказать, еще подписал известный правозащитник Лев Пономарев.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к вам, Михаил. Скажите, пожалуйста, да. Если в 91-м году, когда будет ответ Николая из Тулы, если в 91-м году, когда десятки тысяч москвичей собрались на Лубянской площади, и когда уже все чекисты эти понимали, что сейчас будет захвачено это основное здание на Лубянской площади, договорились со Станкевичем, и он уговорил не приводить никаких захватов данного здания.
Да, почему после сноса памятника Дзержинскому вы не пошли дальше?
Ну, там немножко чуть-чуть по-другому развивались события. Значит, я не знаю, кто с кем договаривался там, но началось с того, что мы с Аликом Асавцовым, значит, интервью, которое вы только что слышали несколько минут назад, мы с ним, так оказалось, волею судьбы, что мы шли во главе вот той самой колонны, которая 22 августа несла 100-метровый флаг. И, войдя на Красную площадь, значит, мы посмотрели друг на друга, и Алекс спросил, ну, что дальше делать, куда идти дальше? И я говорю, подумал и говорю, ну, давай свернем налево, свернем на Лубянскую площадь, да. И вот мы, значит, с Красной площади свернули на Лубянку, и пока мы шли, мы поняли, что это, ну, довольно такое оплошное наше решение, потому что народ, который там, вот эта стотысячная масса людей радостных, которые шли за нами в 10 метрах, они, в общем-то, могли быть настроены достаточно критично по отношению к зданию КГБ. Но, слава богу, Бог миловал, когда мы вошли сюда. Видимо, вот это упоение победой и вот эти радостные чувства, которые были у людей, ну, чувство злобы или чувство ненависти, они, видимо, были подавлены. То есть вот эта группа, вот эта масса людей, она была настроена абсолютно дружелюбно, и никакого желания нападать на, там, захватывать здание КГБ или что-то еще, никаких таких желаний у людей, слава богу, не оказалось. Ну и потом мы все-таки, когда входили уже на Лубянскую площадь, решили, что, наверное, лучше сосредоточить людей вокруг памятника Дзержинскому. Собственно, если бы у людей в этот момент возникли какие-то импульсы разрушительные, то лучше направить это на символ КГБ, на символ, значит, Советского Союза, вот этого тоталитаризма, на этот памятник. Собственно, так и оказалось, что вот все было сделано так, как это было сделано, и все, слава богу, закончилось нормально. Памятник был снесен.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов больше не считает стан августовских победителей единым лагерем.
Современная наша номенклатура, конечно, считает себя наследницей победителей. Она не любит быть наследницей проигравших. А вот в отношении кого именно из победителей требуются серьезные уточнения. В августе закончилась народная революция 89-го года, и единый фронт всех антикоммунистических сил подвел черту под той частью КПСС, которая не хотела реформ. Но к власти пришла другая часть КПСС, худшая по профессиональной подготовке, худшая по моральным качествам, худшая по уровню знаний, но готовая к переменам и преобразованиям. Поэтому завершение революции 1989 года было победой реформаторской части КПСС. Но реформаторская часть КПСС после августа не могла в одиночку править страной. Она вступила в союз с олигархами и с рядом либеральных сил, прежде всего западнического типа. А современная наша номенклатура настолько прочно утвердилась, что она избавилась от всех попутчиков и союзников.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наши офицеры и я тоже, мы внимательно события, так сказать, наблюдали, начиная с 1985 года. И то, что было все это сшитыми нитками, для нас вот тогда это было уже достаточно понятно. Что касается того же ГКЧП. Ну, это не такое событие, чтобы о нем так говорить, это инсценировка, безусловно. И дальше события были управляемые. Возвращаясь к той толпе, которую вы как бы хотели сказать, вот толпа ваш гость, но потом оговорился, говорит, группа, там, народ или что-то, или другое какое-то слово. Но на самом деле, конечно, это была организованная по специальным методикам толпа, которая руководилась отдельными лицами. Но я хочу сказать главное, на сегодняшний день... Вот, как Аксюч сказал, что свершились чаяния народа, надо понимать, что вот это глубочайшее заблуждение, но оно не то, что оно искреннее. Это фишка, которую надо сейчас озвучивать. Почему?
Ну, видимо, вопрос не прозвучало, и я поэтому хотел бы дать свой комментарий. Я категорически не согласен с уважаемым офицером, я не знаю, бывшим или нынешним, из города Королёва. Никакая это не была не толпа, потому что если бы это была толпа, то и тем более организованная по специальным методикам, то тогда бы эта толпа снесла бы к чертовой матери и КГБ, и я не знаю, там еще какие-то ЦК КПСС захватила бы и так далее, и так далее. Никаких там не было специальных методик. Поверьте мне, что те люди, которые были во главе тогдашнего демократического движения, и Лев Пономарев, и Юрий Афанасьев, и Андрей Сахаров, и Гавриил Харитонович Попов, и Глеб Павлович
Якунин
не знали никаких специальных методик. Нигде они не обучались ни в каких, ни ЦРУ, не дай бог, и ни в МИ-6, и ни в МИ-5. Это были обычные люди, обычные граждане, историки, физики, священнослужители. И, конечно, это была не толпа, это была группа и масса граждан, российских граждан, которые почувствовали впервые в своей жизни, наверное, что они не быдло, что от них зависит история их страны, в которой они живут, и они действительно могут для нее что-то сделать. Это не была никакая толпа.
Тогдашний народный депутат СССР Рой Медведев, писатель-историк, понимает сегодняшнее поведение обитателей Кремля.
Российская власть считает себя новой Россией. Она не хочет себя связывать полностью ни с советской, ни с имперской властью, но она устанавливает такой принцип, что мы должны взять все ценное из истории старой России и Советского Союза и тех лет, который прошла уже новая Россия и в эпоху Ельцина, и в эпоху Путина. Поэтому нельзя вот так однозначно ответить, чьей наследницей считает себя нынешняя Россия. Она наследница всех эпох. Но, конечно, новая Россия отуждает ДКЧП. Оценка событий 19 августа в нашей официальной печати и в большей части прессы, кроме коммунистической прессы, негативная.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы твердим одну и ту же фразу «демократия в стране». И еще подчеркиваем, что мы стали свободными гражданами, выбираем кого хотим и как хотим. На мой взгляд, это иллюзия. Принимаем желаемое за действительность. Тем временем страна и граждане этой страны во главе с любимцем народа Путиным стремительно идем к тому, от чего мы вырвались буквально недавно, с таким огромным трудом.
Когда, по-вашему, российская власть изменила идеалам августа? Вы сказали, выбираем свободное. По-моему, Сергей Адамович Ковалев сказал, что не были ни выборами, ни президентские, ни даже уже парламентские.
Ну, я могу сказать так. Последние честные выборы, сейчас, может быть, многие слушатели, значит, сочтут то, что я скажу, шуткой. Последние честные выборы были в 96-м году. Я отвечаю за свои слова. Я сам работал тогда в избирательном штабе Ельцина. И я видел, я наблюдал эту избирательную кампанию изнутри. Это была абсолютно честная избирательная кампания. 99-й год, да, вот, наверное, в это время еще можно было назвать эти выборы честными. Все, что было, все выборы 2000-го года, нулевых так называемых лет, это все больше и больше были сфальсифицированы, и последние выборы 2007-го и думские, и 2008-го президентские, это просто песня. То есть там ничего похожего к реальности, ничего там не было. Результаты были сфальсифицированы.
А губернаторских выборов и вообще не стало.
Губернаторских выборов вообще не стало. Теперь надо вообще надо вспомнить, после чего отменили губернаторские выборы после Беслана. Что сейчас будет после Южной Осетии? Какие еще выборы отменят? Мы не знаем.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, вот Хасбулатов прав, когда говорит, что ему и Шнейдеру должны быть благодарны Медведев и Путин, что они сегодня у власти. Но относительно российского народа, чтобы вот он должен быть благодарен, что отринули там идеи коммунизма. Вот вы знаете, сегодня Китай показывает, что в чьи руки эти идеи попадают. Я в этом плане с Поповым согласна, потому что все равно у нас другого не было. Коммунисты плохие пришли к власти, сделали перестройку. Как говорит народ, заставь дурака Бога молиться, он и лоб расшибет. Так что вы вот на себя-то вины не берете. Вот мне кажется, Попов проанализировал 17 лет и сделал какие-то выводы. Кто, как говорится, прав, кто виноват.
Ну, я абсолютно согласен с тем, что сказал Гавриил Харитонович. У меня, собственно, никаких сомнений нет в его анализе. Я просто хочу сказать, что ну, Китай – это Китай, и Советский Союз, руководители Советского Союза могли пойти по китайскому пути, наверное, но сделать это могли, наверное, в начале 50-х годов прошлого века. Но, к сожалению, дальше мы с Китаем сильно разошлись. И то, что сейчас в Китае происходит, ну, нам на этот путь снова вступать и теоретически, и практически уже невозможно.
Слушаю москвича Валерия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне посчастливилось побывать около Белого дома в эти дни. И, конечно, я соглашусь с Михаилом о том, что действительно там были совершенно осознанно действующие москвичи, совершенно спокойные и, я бы сказал, вот такие лучшие представители русского народа. А у меня такой вопрос. Вот после того, как эти события около Белого дома закончились, вышел Иван Силаев, тогда он занимал должность
премьер-министра,
и выступил перед участниками отрядов со словами о том, что он приводит все силы и обязательно наградит участников этих действий георгиевскими крестами. Вот интересно, удалось ли что-то сделать в этом направлении? Потому что, честно говоря, я до этого момента никогда этим не интересовался.
Мне ничего об этом не известно, к сожалению, значит, насчет георгиевских крестов. Но вот медаль защитника Белого дома, я знаю, что она была после этих событий учреждена, и я знаю, что многие москвичи, участники этих событий, были награждены этой самой медалью. Я, кстати, очень горжусь этой медалью, надеваю ее каждый год, вот уже 17 лет.
Советский правозащитник Владимир Буковский, незарегистрированный кандидат в президенты страны, не считает правящий в России режим наследником 91-го года.
Я думаю, уже нынешняя власть, то есть путинско-чекистская, она своими истоками не может считать август 91-го года. Для них это был момент поражения. И все, что они потом делали добрых 10 лет, это пытались ликвидировать последствия этого поражения, постепенно пробираясь к власти. И как только они туда попали, объявить крушение Советского Союза катастрофой. Так что для них это никак не происхождение. Да, для них это, конечно, момент их упадка. Между прочим, момент их предательства, потому как они по присяге, данной Советскому Союзу, должны были до последнего дыхания защищать родную коммунистическую партию советского правительства. А они почему-то вот дышат, а этого всего нет.
Да, вот раньше предыдущий президент когда-то вспоминал, что он был помощником Анатолия Собчака в августе 91-го. Сейчас все реже про это вспоминают.
У меня, кстати, такая же мысль. Я только что подумал, вот первые годы, первые 10 лет, наверное, власть активно участвовала, и Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента, всегда ходил на наши ежегодные вот эти традиционные акции августовские. А президент Путин вот с момента восшествия на престол и все эти годы, пока он был у власти, ну, скажем так, ничего не делал, чтобы, ну, хотя бы дань уважения отдать вот, защитникам августа 91-го года. Правда, ежегодно нам предоставляется так называемая рота почетного караула, которая выходит к памятному знаку на месте гибели ребят. И вот, ну, за это мы хотя бы власти благодарны.
А какие-нибудь мероприятия проводят ваши единомышленники в Санкт-Петербурге в эти дни?
Да, 22 августа наши друзья из Объединенного гражданского фронта, я знаю, что они проводят «Рок за свободу», так называемую акцию. Ведутся переговоры с Юрием Шевчуком, насколько я знаю. Я не знаю, будет ли он выступать в итоге, но я знаю, что переговоры такие ведутся.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, я по поводу Хасбулатова. Знаете, довольно странно у него была речь о том, что эти все забыли. Я уверен, что они не забыли ничего. Они просто ждали своего часа, и они его дождались. Собственно говоря, я тоже этого ждал. Давно уже пора. Теперь, когда мы их победим? Я думаю, что мы лично, мы их не победим. Но я, кстати говоря, абсолютно согласен с Гавриилом Харитоновичем. Это действительно никудышные люди, я их называю троечниками. Они сгубят страну именно в силу того, что они по своей природе троечники. И вот, ну вот в последние моменты, конечно, надо будет эту власть брать, когда они уже сами ее не в состоянии будут брать.
Вы знаете, я тоже согласен с Гавриилом Харитоновичем, но у меня другая оценка нынешних правителей и людей, которые их обслуживают. Может быть, сами-то, может быть, сами руководители и троечники, хотя я просто не знаю, я не заглядывал в табель, значит, ни Путина, ни Медведева, но ребята, которые их обслуживают, это абсолютно беспринципные, на мой взгляд, и очень высокопрофессиональные менеджеры и высокопрофессиональные пиарщики. Если вы читали их книжку «Уши машут ослом», очень советую, вы получите представление о том, какие люди сейчас работают в администрации президента и какие технологии, какие технологии там используются для одурачивания, для зомбирования населения.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пару слов правды. То, что делал Михаил Горбачев, называется не иначе, как измена Родины. Вместе с Шеварнадзе и другими он нанес огромный ущерб нашей стране, поставил под угрозу ее безопасность. И что бы вам хотелось еще сказать? Зная все это, понимая, что путчистам не хватало решимости. Слишком долго они церемонились с Горбачевым и его компанией.
Вы в августе 91 года разве Горбачева спасали?
Нет, я лично Горбачева не спасал. У меня в августе 91 года было довольно такое сложное отношение к этому человеку, хотя сейчас, вот по прошествии 17 лет, я его оцениваю, его действия, ну, в более таком позитивном ключе. Тогда мы спасали не Горбачева, а тогда мы спасали возможность существования России как цивилизованной страны. И я считаю, что мы тогда нам это удалось. Другое дело, что после этого произошли известные события, в результате которых мы имеем ту власть, которую мы имеем. Но это наша вина. Это наша вина. Вина наша и наших руководителей, которые жили, действия которых мы наблюдали. Ну что делать? Мы виноваты.
Слушаем москвича Олега.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
91 год он сделал нашу страну вымирающей. Вы понимаете, что сейчас просто цинично говорить, кто-то прав, кто-то не прав. Вы понимаете, что у нас население вымирает, вырождается страна?
Ну, не знаю. Я вот, значит, за это время родил дочку. И, значит, моей младшей сейчас 10 лет, вот исполнилось недавно. Не знаю, я не думаю, что страна вымирает. Я думаю, что все-таки цены на нефть высокие, нас пока вывозят. Но что будет дальше, если такая экономическая политика и задавливание свободы, то, что сейчас происходит, если это будет продолжаться, то, конечно, не дай бог, цены на нефть упадут, и тогда процесс вымирания начнется с удвоенной силой, потому что вымирание на самом деле шло как раз все 70 лет советской власти. Вот там было действительное вымирание.
Символично ли, что в день вашего митинга исполнится 40 лет ввода советских войск в Прагу? Считаете ли вы себя наследниками тех диссидентов, которые тогда тоже вышли на площадь?
Символично. Мне даже пришел в голову лозунг, который я предложил в оргкомитете. Прага, мы помним Прагу 68-го года. Я считаю, что это очень символично. Очень символично, и мы в какой-то степени вот эту историю сейчас прокручиваем заново. Какие-то отдельные моменты этой истории проходят перед глазами.
Итак, как вы думаете, будет ли в пятницу какое-то противодействие вашим действиям, или вы рассчитываете?
Я очень рассчитываю на то, что и мы, и московские власти проявят сдержанность и понимание важности Дня государственного флага Российской Федерации. Мы не собираемся устраивать никаких провокационных действий. Мы собираемся провести митинг. Никаких шествий мы устраивать не собираемся. Мы не собираемся портить праздник ни москвичам, ни беднягам ОМОНовцев, которых нагонят в этот день, я думаю, очень много. Так что я думаю, в этот день пройдет все нормально. В 11 часов 22 августа, в 11 часов утра мы всех москвичей, как я уже сказал, 11% москвичей ждем на Горбатом мосту.
Сколько митингующих санкционировано властями?
Значит, это интересный вопрос. Я постараюсь на него очень быстро ответить. Сначала нам говорили 50 человек. Потом нам разрешили 200. Наконец мы сказали мэрии, что если вы хотите просто драки, уговорили на 700.
Спасибо. Напомню, что на студии был ветеран обороны Белого дома Михаил Шнейдер. Обсуждали запрет московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею, ведь то, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.